«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня, наконец, вынесен приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Однако общественность не нашла ответа на вопрос, кто же был заказчиком этого резонансного преступления, которому через полгода исполнится уже 8 лет. Убийца назван, заказчик неизвестен. Такова тема нашей сегодняшней встречи и беседы со Львом Пономарёвым, исполнительным директором Движения за права человека, и Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты». Вопрос Льва Александровича. Убедительны ли были доводы сначала присяжных, а затем и суда, которые прозвучали на процессе?
Ну, здесь я сразу хочу сказать, что я не имел такой возможности тщательно следить за процессом, со всеми этапами. И первого, и второго, ну, просто мне, так сказать, работа не позволяла. Но я доверяю очень мнению своих друзей в «Новой газете». И на самом деле, насколько я понял, их убедили эти оба процесса. Но и вместе с ними я, конечно, возмущен тем, что заказчик не найден, разочарован этим процессом. И самое главное, что, в общем-то, я и не надеялся. С другой стороны, я и не надеялся, что при этом политическом режиме заказчик будет найден. Потому что слишком много было обстоятельств во время процесса, когда мы видели, что следствие останавливалось в какой-то момент. То есть, если даже следователь хотел добросовестно найти заказчика, по-моему, ему обрезали все эти концы.
Вопрос Сергею Соколову. Он у нас на прямой связи по телефону. Это заместитель главного редактора «Новой газеты». Добрый вечер, Сергей. Удовлетворена ли редакция газеты сегодняшним приговором? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете ли, мы безмерно благодарны присяжным, которые выдержали этот очень сложный процесс. Если кто следил за ним, то было понятно, что людям, которые никогда в жизни не имели отношения к правосудию, оказаться в такой сложной ситуации было весьма непросто. Тем не менее, люди разобрались в ситуации и смогли вынести собственное мнение. И это мнение мы уважаем и считаем, что оно правомерно. При этом, конечно, ставить точку расследования бессмысленно, потому что нету главных фигурантов. Но я в данной ситуации меньше пессимист, чем люди, которые пишут в блогах, поскольку понимаю, что к достижению истины все-таки надо двигаться по ступенькам, а не перескакивать через пролеты. Так невозможно. Вы же помните, что часть этих людей сидели на скамье подсудимых еще в 2009 году. Тогда следствие не собрало достаточное количество доказательств для того, чтобы они были осуждены. После этого весьма много что изменилось, появились новые свидетели, появились новые обвиняемые, и все-таки дело приобрело некую законченность. Но ту законченность, которая позволила присяжным вынести обвинительный вердикт. Вот на этом надо передохнуть, сделать глубокую паузу и спросить, а что дальше. Мы надеемся, что этот вопрос получит адекватный ответ в Следственном комитете.
Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов объясняет, почему приговор по делу Политковской не вызвал большого интереса у общественности.
Насчет ощущения справедливости, понимаете, общество не очень пристально следило за этим процессом. Стенографических отчетов не было. По сути, главными наблюдателями были коллеги Анны Степановны из «Новой газеты». И я, например, вот каюсь, не сидел на процессе. И я ориентируюсь на мнение коллег и родственников, которые более всего заинтересованы в том, чтобы осуждены были именно те, кто совершил это преступление. Они считают, что это те люди, но другое дело, что многие обстоятельства преступления не расследованы, и главное, неизвестно, не названо, кто же был заказчиком преступления.
Вопрос, Льва Александрович, как, по-вашему, сработал механизм суда присяжных? Вот мы когда-то выступали за его введение в России.
Да, конечно. Ну, я согласен с мнением Соколова, что это, в общем, каждый такой длительный процесс, это, конечно, подвиг, в общем, тех людей, кто участвует в нем. Он многодневный, так сказать, многомесячный даже. И мы знаем, как разваливались суды присяжных неоднократно, когда люди просто не выдерживали такой, так сказать, такой, значит, работы, непрофессиональной и так далее. Я доверяю суду присяжных по определению, как, по определению просто. Они, они наиболее, намного более справедливые, чем суды профессиональные. И хотя бы по тому, что по статистике, которую мы знаем, что суды присяжных тщательно разбираются, не доверяют следствию. И, вот количество оправдательных приговоров судом присяжных велико, там порядка 10-15, там до 20%. И это соответствует средней международной норме. А вот профессиональные суды у нас, в общем-то, оправдывают где-то 0,4-0,5%. То есть в 30 раз, не в 3 раза, а в 30 раз реже. И мы понимаем, насколько непрофессионально следствие, насколько оно заказным образом работает, и мы понимаем, что наше следствие отнюдь не более профессионально, чем на Западе. Если там на Западе в 30 раз чаще оправдывают, то значит, так сказать, наши суды просто штампуют обвинения. Просто штампуют обвинения, профессиональные суды. А присяжные это не позволяют делать.
Анна Ставицкая, адвокат потерпевших, напоминает, что всегда выступала за суд присяжных.
Сторона потерпевших с самого начала этого процесса хотела, чтобы это дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, потому как мы полагаем, что именно в этом суде в полной мере воплощается в жизнь принцип состязательности сторон. Стороны в длительный промежуток времени состязались в этом процессе. Сторона обвинения представляла свои доказательства, сторона защиты также представляла свои доказательства. И присяжные пришли к выводу о том, что лица, которые были привлечены к этому делу, виновны в совершении этого преступления. Соответственно, обвинение в этом случае было более убедительным. И мы, сторона потерпевших, конечно же, не можем не соглашаться с вердиктом присяжных и должны им руководствоваться. И так как присяжные признали виновным этих людей в совершении преступления, соответственно, вот такой сейчас принят вердикт. Далее, если подсудимые полагают, что процесс каким-то образом был неправилен, незаконен или их неправильно осудили, они имеют право обжаловать этот приговор вышестоящим суде, и тогда вышестоящий суд поставит точку в обвинении этих людей.
Вопрос Сергея Соколова. Чем вы объясняете, что одних и тех же подсудимых первый состав присяжных оправдал, а нынешний осудил? Может быть, это какой-то произошел качественный прорыв в работе следствия? Вам слово, Сергей.
Спасибо. Вы знаете, я предполагаю, что первое дело было передано в суд несколько в попыхах. Я предполагаю так, что, к сожалению, вот та сталинская методика что-либо открывать к празднику и что-либо к празднику закрывать, она сыграла дурную шутку с нынешним следствием. Поскольку, судя по всему, было принято решение переправить дело в суд к очередной годовщине убийства Анны Степановны Политковской. Хотя было понятно, что всех необходимых следственных действий по этому делу не было произведено. И мы получили то, что получили. Присяжные, которые встречались после вердикта уже не в качестве присяжных, а в качестве граждан Российской Федерации с нами, они говорили так. Вы знаете, мы, конечно, предполагаем, что эти люди причастны к преступлению. Но нам, вот, оказавшимся в этой ситуации людей, которые решают чужие судьбы, показалось мало тех доказательств, которые нам предъявили. И я это прекрасно понимаю, потому что как только был вердикт изменен, первый 2009 года, то были проделаны гигантские объемы работы, чтобы доказать виновность подсудимых. В итоге выяснилось, что главный свидетель по делу, господин Павлюченков, который возглавлял одно из отделений наружки насосного УВД по уже завязанному преступлению, он был осужден по этому делу. Выяснилось, что его сотрудники следили за Анной Политковской, и, собственно говоря, изначальная слежка, которая установила местонахождение Анны Политковской, маршрут ее продвижения и все остальные очень важные обстоятельства для убийства, они были сделаны кадровыми сотрудниками МВД в период выполнения им служебной обязанности. После этого было выяснено, что человек, который выступал на первом суде в качестве свидетеля, именно Лома Олег Гудукаев, криминальный авторитет Лазанской преступной группировки, он имеет к этому делу непосредственное отношение. То есть я предполагаю, что в первом случае следствие поспешило. Очень хотели осудить кого-либо, кого-то ни было к дате убийства Анны Политковской. Это ну, странная ошибка, да, но тем не менее она позволила потом глубже вгрызться в это дело. Слава Богу, что на «Новую газету» вышли свидетели, которые в обмен на обеспечение собственной безопасности пообещали рассказать следствию все, что они знают по этому поводу, и сделали это. После чего вся конфигурация уголовного дела приобрела несколько иной оборот. Тот, кто был главным свидетелем, оказался в стране подсудимых и получил 11 лет, совершенно справедливо. Те, кто ранее были свидетелями, оказались подсудимыми, и все это вот закончилось тем, что закончилось. Я предполагаю, что в таких сложных делах, когда есть заказное убийство, которое очень трудно доказывать в силу того, что, как правило, заказное убийство не имеет, заказчик убийства не имеет прямой связи с тем, кто исполняет это преступление, не надо спешить. Надо сделать глубокий вздох и сделать паузу.
Александр Черкасов считает, что в России далеко не всегда подобные дела завершаются наказанием виновных.
Дело Дмитрия Холодова, согласно которому разнообразные офицеры полка 45-го полка спецразведки ВДВ, который, кстати, сейчас снова прославился, люди оттуда возвращаются в гробах из Восточной Украины. Именно в расположении этого 45-го полка работал в Чечне Стрелков-Гиркин, заправляющий в Славянске. Так вот тогда, после убийства Холодова в 1994 году, удалось защите последовательно отмести обвинение в адрес тех, кого обвинение называло убийцами, организаторами, исполнителями убийства Дмитрия Холодова. Почему? Потому что наша прокуратура, наше следствие не готовы выступать в состязательном судебном процессе. Состязательным был судебный процесс по убийству Маркеловой и Бабуровой. Мне кажется, что сейчас тоже был состязательный судебный процесс, где прокуратура смогла убедить присяжных и убедить многих внешних наблюдателей в том, что на скамье подсудимых именно те, кто участвовал в этом убийстве.
Как вы считаете, Лев Александрович, вот те убийства, резонансы, которые вспомнил Александр, почему они не раскрыты до сих пор, в частности, убийства Холодова и Листьева?
Ну, мне кажется, Черкасов, в общем-то, привел аргументы. А на самом деле, я бы так сказал, что у нас нет правосудия вообще. Вот это просто это яркий пример того, что у нас нет как такового правосудия. А нет состязательности процесса. И если дела приобретают политический характер, они, вот то, что приводил пример Холодова, это политический процесс, бесспорно. Журналист был наказан за то, что слишком глубоко копал, как говорится. Поэтому заказчики уходят от ответственности, потому что следователи не дают возможности, даже если они тщательно работают, не дают возможности выходить на обрезают возможность копать дальше. Здесь много еще можно другие фамилии назвать. Убийство Стемировой в Чечне, где просто следователи не дали работать, и унизили его в Чечне. Оставались сомнения в деле убийства Сергея Яшенкова. Там была выработана некая версия низового уровня, что там из-за денег как бы убили. Хотя, скорее всего, опять-таки политический характер убийства носило. Даже за Старовойтовой и то до конца не разобрались, хотя там уже ближе. Вот понимаете, почему вот говорят, нет заказчика, видно, что заказчик не найден? Потому что нет мотива. Вот, например, в убийстве Анны Политковской, что там этому Гайтукаеву, убийству Политковской, понимаете, нет мотива. Если бы вот мы понимали, что Гайтукаев был лично заинтересован в убийстве Политковской, то можно было бы считать заказчиком. Но никаких мотивов в процессе мотива не было найдено, так сказать, и его так просто не придумаешь. Поэтому во всех остальных вот этих убийствах везде были исполнители, но не было заказчиков.
Анна Ставицкая также уверена в том, что процесс может быть завершен только после того, как будет найден заказчик.
Потерпевшие будут удовлетворены решением суда только в том случае, когда все фигуранты этого дела будут находиться на скамье подсудимых. Самое главное – это заказчик. Так как заказчик еще не найден и следствие не назвало, кто этот человек, и не привлекло никого в качестве обвиняемого по этому делу, никакого заказчика еще не названо, и мы не знаем, кто этот человек и кто организовал это преступление, для чего, с какой целью и почему, мы не можем сказать, что мы удовлетворены этим делом. Как только будет найден заказчик, и если все доказательства, которые будут собраны, будут подтверждать его вину, и он понесет заслуженное наказание, тогда потерпевший скажет, что да, мы удовлетворены ходом расследования и ходом судебного заседания.
Вопрос Сергея Соколова. Фигуранты дела, которые сотрудничали со следствием, почему они так и не назвали заказчика, как вы считаете?
Ну, вы знаете, они хотят жить. Я предполагаю, что их сын Пугличенков, который сейчас находится в больнице следственного изолятора, и сын Гадюкаев знают заказчика. Но самое странное, что при всем при этом они выдают версии, которые выгодны современному политическому эстаблишменту. Если вы помните, то Пугличенков выдавал версию о том, что заказчик убийства был Березовский, потом что Закаев. Все это, конечно, не удержит никакой критики. И я понимаю, что человек, который был загнан в ситуацию 11 лет заключения, пытался таким образом выторговать собственную свободу хотя бы число этого времени. Но при всем при этом я прекрасно понимаю, что и Пугличенков, и Гадюкаев, и, может быть, еще знают реального заказчика. Они пытаются торговаться с действующей властью, потому что они предполагают, что действующей власти важно, чтобы их личные враги оказались заказчиками этого убийства. Это неправильный ход по одной простой причине, потому что пройдет какое-то время и выяснится, что все это вранье. Нам бы хотелось слышать хоть какие-либо свидетельства о том, что является реальной правдой. К сожалению, пока люди, осужденные на длительные сроки заключения, включая Гадюкаева, Курбанова и всех остальных, не открыли рот. В этой связи и потерпевший, и «Новая газета» предлагает в обмен на дачу реальных, внятных показаний, касающихся заказчика, посредника, иных лиц, они там были, которые участвовали в преступлении, ходатайствовать всеми возможными законными способами об изменении меры пресечения на более мягкую. Я предполагаю, что сделка может состояться в том случае, если она будет искренней с той стороны.
Да, Лев Александрович, как вы считаете, может ли свидетель, который опасается за свою жизнь, пойти на сделку со следствием ради смягчения приговора?
Ну, я бы так... Я, в общем, честно говоря, я очень скептически к этому. Надеяться надо, и хотеть этого надо, и способствовать этому надо. Но при существующем, я думаю, что в данном случае заказчик очень близок был власти, так сказать, и при этом политическом режиме выяснить не удастся. Я очень скептически к этому отношусь. Но это не значит, что это не надо пытаться делать, торговаться, там, все остальное. Бывают совершенно удивительные события, когда человек почему-то начинает думать, вот, уже... Вот в торговле, мне кажется, это маловероятно, потому что он понимает, он же в руках, так сказать, людей, которые... Он за то, по ту сторону решетки. Поэтому он рискует своей жизнью, назвав заказчика. Но бывают случаи, когда человек вдруг считает важным себе сказать правду. Это бывает нередко, но бывает иногда. Я такие случаи знаю.
Александр Черкасов высоко ценит журналистские работы Анны Политковской.
Первый ответ, который напрашивается, Анна Степановна Политковская писала о важном, о Чеченской войне, о жертвах Чеченской войны. Важность темы, это первое, что приходит в голову, важность темы определяет значение фигуры Политковской. На самом деле не так. Не важность темы, а интонация или настройка оптики Анна Степановна писала, по крайней мере, ее лучшие статьи, они всегда о человеке. Будь этот человек житель чеченского села, исчезнувший во время зачистки, или заложник, умиравший в кресле в театральном центре на Дубровке, или солдатик, лежащий где-нибудь в госпитале в подмосковной Купавне. Каждый раз это про человека. И ты читаешь, и поневоле просто влезаешь в шкуру этого человека, начинаешь чувствовать. Это нормальная журналистика, она такой и должна быть. И именно из-за этого человеческого взгляда, из-за того, что через статьи Анны Политковской можно было понять и почувствовать современную Россию, ее, наверное, и любят во всем мире.
Вопрос Сергея Соколова. Как вы считаете, могло ли вот творчество журналистское Анны Степановны настолько кому-то мешать, что решились на такую крайнюю и бесчеловечную меру возмездия? Как вы считаете, Сергей?
Ну, вы знаете, есть два типа заказных убийств, которые относятся к журналистам. Первый тип убийства, наиболее распространенный, это когда человек что-либо раскопал, опубликовал и готов опубликовать дальше. Тогда его пытаются заткнуть, используя последний аргумент пулю в затылок. А есть второй тип журналистов, которые стали не просто публицистами в рамках собственного издания, а людьми, которые формируют общественное мнение не только в России, но и за рубежом. Я предполагаю, что Анну Степановну в данной ситуации убили не за то, что она написала какую-то конкретную статью или готовилась написать какую-то конкретную статью, а за то, что она в совокупности представляла опасность для существующего государственного строя, завязанного на насилии и коррупции. И когда спрашивают следователя или меня, а вот какая статья могла бы служить причиной или поводом для убийства Анны Степановны Политковской, я говорю, никакая. Это совокупность заслуг перед Отечеством. Как бы не цинично это звучало, но это так и есть. Ее убили как общественного деятеля, как журналиста, имеющего собственный взгляд на все происходящее в России.
Лев Александрович, вы часто ездили с Анной Степановной в командировки? Ну, вот как...
У меня было два расследования, которые мы делали вместе, да. С Катей. Были в Москве расследования, когда мы не выезжали, а здесь в Москве. Она сотрудничала с правозащитным нашей организацией практически с самого начала своей биографии как правозащитного журналистки. Еще из в общей газете. И я должен сказать, что я вспоминаю ее вот путь, я вспоминаю, несколько раз ее запугивали, понимаете, это не один случай был. Но один мы сразу можем с вами вспомнить, когда ее пытались отравить в самолете, когда вот Беслан, она летела, да, Беслан летела. И так далее, это мы все знаем. Но я могу рассказать о другом случае, когда на самой заре вот такой правозащитной журналистики она защищала одного предпринимателя, Захар Мывель, он к нам обратился. У него рейдерски захватывали бизнес, в нем участвовал, там была политическая составляющая, потому что люди, которые у него отбирали бизнес, были связаны с ЛДПР напрямую причем. А мы понимаем, что все это люди как бы и прикрыты еще, так сказать, имеют крышу такую политическую, и они опасны. И ее пугали, подбрасывали пистолет, в общем-то, не знаю, с какой целью, но она вовремя, как заметила, там пакет подбросили с пистолетом, я прихожей, она вызвала полицию, то есть она не брала в руки ничего это. Угу. Он был вынужден сделать так, чтобы ее сын уехал в Англию, потому что пугали тоже сына. Вот. И все это было достаточно опасно, особенно когда, так сказать, чем это закончилось, я когда расскажу, чем закончилось. Вот этого предпринимателя застрелили, понимаете, да, то есть вот. Его просто взяли и убили. Когда он стал, мы стали выигрывать суды, благодаря в том числе публикации Анны Степановны, так, и мы, там, наши адвокаты, да. Мы перевели рассмотрение дела в другой район. То есть все это было много, большой содержательной работы, когда мы ему реально стали помогать. И его застрелили реально. Это все видно было, что это опасно было уже тогда. И потом были расследования в Башкортостане, когда был избит небольшой этот город в Башкирии, и она влетала туда. Угу. И последнее, вот буквально за несколько месяцев до ее гибели, мы влетали, очень была трудная командировка, в Дагестан, где был расстрелян мирный митинг. И я должен сказать, что хотя у нас есть представление о Кавказе, что там всегда все стреляют, но вот митинги, честно говоря, там не расстреляют. Вот когда люди выходят на площадь и митингуют, могут использовать жесткие меры при разгоне, но не расстреливают. А вот в Дагестане был расстрелян, там был один человек погиб и несколько ранено, и стреляли полицейские, и мы вместе с ней летали на расследование. И она очень тщательно работала там, и я увидел, вот просто каждый день я с ней проводил, я видел, как она не верит, то есть она перепроверяет факты, то есть вот все, что она писала, я просто ее уже в работе убедился, что все это огромный труд, очень тщательный труд, разные версии, и ни в коем случае она не шла по популистскому какому-то пути, обвинить там власть, сказать, да, вот она как бы писала правду, но при этом разговаривала с полицейскими, выясняла, как это могло получиться, так сказать, не было и случайного это все и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, уход Анны Политковской, вот спрашивают, что мы, так сказать, потеряла журналистика. Дело в том, что просто ушел из жизни человек уникальный, понимаете, да, вот человек, который заменить неким было, хотя есть и другие уникальные люди, но она занимала такое место, которое до сих пор еще, в общем, свободное, никто не вышел на такой уровень и расследовательской журналистики, и тщательности в своей работе, и действительно известности во всем мире. Все это вместе действительно ее делало реальным оппонентом складывающегося режима, который мы видим, что, в общем-то, она погибла вот много лет назад, а на самом деле все те тенденции, о которых она говорила, они только сейчас укрепляются. То есть она будила общество.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Приговор по делу об убийстве Анны Политковской мы обсуждаем с журналистом Сергеем Соколовым и правозащитником Львом Пономаревым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что приговор по делу об убийстве Анны Политковской обсуждаем с Сергеем Соколовым и Львом Пономаревым. Вопрос Сергею Соколову. Как часто Анна Степановна жаловалась на поступающие в ее адрес угрозы?
Вы знаете, какая штука. Ее необходимо было пытать, чтобы она призналась о том, что ей кто-то угрожает. Ну, в силу того, что у нас в газете достаточно большое количество было странных ситуаций и ЧП, связанных с угрозами журналистов, что в итоге Анна Степановна научилась нашему правилу, что каждая странная ситуация должна быть немедленно донесена до руководства газеты. И что могли в качестве обеспечения безопасности ее работы, то мы и делали. Было время, когда она находилась под охраной, было время, когда ее негласно сопровождали в командировках сотрудники специальных служб или частных охранных агентств. Ну, понимаете, в чем беда? Аня была человек очень осторожный. Она всегда и очень четко отслеживала любую опасность. Она не была камикадзе. Она была человек, любящий жизнь, любящий свою семью, своих детей и своих будущих внуков, которых она не смогла увидеть. Но при всем при этом, вот тогда, когда все это случилось, страшная история октября 2006 года, там все навалилось сразу. И болезнь мамы, и значит, смерть папы, и беременность дочери. Было много всего. Аня потеряла бдительность. Понимаете, ее поймали тогда, когда она была беззащитна. Хотя она говорила сыну за 2-3 дня до убийства, что вот какие-то странные люди крутятся у меня в подъезде, но этому того значения, которое нужно было, не придала, и о том нам не рассказала. Соответственно, мы не могли ничем не помочь в данной ситуации. Ее поймали на самом больном участке жизни.
Александр Черкасов считает судебный процесс и наказание виновных по делу Анны Политковской результатом мощнейшего давления общественности.
Этот процесс поставил много вопросов. Для пристрастного наблюдателя есть масса вопросов. Оказывается, было несколько наблюдателей. Отнюдь не только сами убийцы следили. Были еще какие-то люди, которые следили. Были спецслужбы, которые следили. За участниками убийства тоже следили. Писали их телефонные переговоры. Слушайте, все было под колпаком. Тогда какого черта не предотвратили? Какого черта московская милиция, ее оперативные подразделения стали таким заведением, которое собирает информацию для наемных убийц? Вот то, что вскрылось в этом процессе помимо самого убийства, вот эта система лихих, не лихих, а подлых нулевых, вот это заслуживает дальнейшего внимания и подробного разбора.
Как вы считаете, Лев Александрович, вот роль милиции и спецслужб в этом деле, она показывает их такой криминальный характер существования в нашем обществе?
Ну, я должен сказать, что я согласен с Черкасовым. Здесь очень важно, что это было во время судебного процесса все вскрыто. То, что роль правоохранительных органов, то, что они преследуют людей, и то, что люди из правоохранительных органов убивают иногда даже, у нас есть подозрения. Об этом, в общем-то, никакого секрета в этом нет. Мы знаем, как, вот, допустим, членов другой России, там, национал-большевистской партии, преследовали и с большой вероятностью убивали некого.
Червочкина, да?
Да, Червочкина. С большой вероятностью, то есть почти наверняка. Но об этом писали, говорили. Мы, в общем-то, мы, нельзя сказать, что мы удивляемся этому. То есть это мы понимаем, что это фактически преступные организации. Центр Э, например, который вроде должен бороться с экстремизмом, а на самом деле преследует или угнетает их, заставляет
уговаривать,
вербует, так сказать, да. Насилие использует. Это все мы знаем. Но то, что в открытом судебном процессе это все было доказано, это, конечно, очень большое значение этот процесс имеет. Именно вот с этой точки зрения.
Анна Ставицкая, адвокат потерпевших, считает, что их требования о материальной компенсации носят чисто символический характер.
Потерпевшие требовали 5 миллионов. Это чисто символическая сумма, потому что совершенно очевидно, что жизнь человека невозможно оценить какими-либо деньгами. Поэтому потерпевшие в своем иске достаточно четко указали, что это чисто символическая сумма. И потерпевшие просили в своем иске взыскать с каждого из подсудимых по 1 000 000 рублей, в совокупности 5 миллионов. Суд удовлетворил иск, но, к сожалению, я не могу четко сказать, какую именно сумму, потому что необходимо будет читать приговор.
Сергей Соколов, вопрос. Как по-вашему, принципиально ли вот это взыскание материальной компенсации с подсудимых, с осужденных?
Можно я выступлю в роли дьявола? На самом деле принципиально. Потому что, ну да, люди, которые получили ПЖ, Гайдукаев и Махмудов, в принципе, мало на что могут рассчитывать. Но все остальные персонажи, которые получили 20 лет, как Журбанов, 14-12, другие братья Махмудовы, они не смогут выйти по УДО, пока не отработают совершенные ими преступления. Я предлагаю, что это иск принципиальный. По одной простой причине. Мы все прекрасно понимаем, что почему-то у нашей власти всегда лучше получается контракт с преступниками, чем с людьми, которые ничего не сделали дурного. И в данной ситуации некий барьер, что мы понимали, что через некоторое количество времени люди, причастные к убийству Политковской, не выйдут из тюрьмы просто потому, что никому заплатят деньги. Ну, это наша реальность.
Вы как считаете, Лев Александрович, это как воспитательные меры, да? Вот это материальные.
Ну, я бы, наверное, согласился с Соколом, да, наверное, так, да. Здесь добавить мало что можно.
Александр Черкасов советует не забывать и о других громких преступлениях, связанных с деятельностью журналистов.
Я могу назвать и других людей. Фарид Бабаев в Дагестане. Макшари Паушев, убитый в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии. Магомед Евлоев, владелец сайта Ингушетия.ру, убит в Ингушетии. Наталья Истемирова, похищена в Грозном, найдена убита в Ингушетии. Маркелов Бабурова. Могу назвать еще убитых антифашистов. На самом деле, я бы не сказал, что оно стало безопаснее. В современной России насилие не является монополией государства. Точнее, не является монополией высшей государственной власти. Есть разнообразные подпольные структуры, как минимум два террористических подполья, которые готовы устранять своих противников, исламистское и нацистское. Есть очень много людей, которые готовы использовать насилие. Есть очень много тех, кто готов продавать свои услуги. Продавать свои услуги в области насилия.
Да, слово Льва Александровича.
Я должен сказать, что согласен с Черкасом, но надо обязательно отметить еще, что это насилие, оно как бы развито в воздухе, так сказать. То есть это все поощряется властью, это, так сказать, вся пропаганда направлена на разжигание вражды, государственная пропаганда, особенно вот мы это видим сейчас в последнее время, когда вот это появилась проблема Восточной Украины, я не вижу никаких тенденций, чтобы как-то уменьшалась вот эта вся тема насилия, так сказать, и мы могли надеяться, что она как-то будет исчерпана. Наоборот, все строго наоборот. Вот те люди, которые мы поощряем, которые с оружием в руках борются, как им кажется, за правду, они получают некую такую, так сказать, школу проходят в Восточной Украине, и они вернутся в Россию, слышал, часть из них наверняка вернется в Россию, и тема насилия только, так сказать, будет усиливаться. И обществу еще предстоит огромное испытание, вот, и выработать какой-то иммунитет. Россия должна думать, как вырабатывать иммунитет какой-то для борьбы с насилием. И просто будет все время увеличиваться такое представление, что любые вопросы в России можно будет решить с помощью насилия.
Вопрос Сергея Соколова. Как по-вашему, почему российское государство так избирательно относится к проявлениям насилия против журналистов? Вот ваш случай, мы помним, с Бастрыкиным конфликт и другие. А недавно, например, наградили просто попавших в западню Life News, и сегодня освободили прокремлевских журналистов из канала «Звезда». Почему Кремль так по-разному относится к разным СМИ, которые подвергаются насилию? Вам слово, Сергей.
Вы знаете, я не знаю еще про Кремль, потому что у них там собственная кухня и что-то там варится в головах. Я просто знаю, что любой корреспондент, который приезжает на место противостояния, военного противостояния и конфликта, должен быть защищен. Неважно, нравится вам этот корреспондент или не нравится. Неважно, он защищает точку зрения тех, кто вам противен, или точку зрения, кто вам потакает. Журналист должен работать свободно. Я небольшой поклонник «Восьмин». Я небольшой поклонник телеканала «Звезда». Но я знаю, что люди, работающие на прессу, должны работать свободно, без риска быть задержанными в качестве диверсантов. Потому что та информация, которая выдается потом СБУ о том, что они собирали информацию, собственно, ребята, извините, а чем занимается журналист? Он собирает информацию. Другого варианта у него нет. Поэтому я глубоко уверен, что смотрите, штука. Можно долго выяснять, кто прав, кто виноват в мирной обстановке, какие-то претензии предъявлять неприятным средствам массовой информации, которые чаще всего выступают, да, в ситуациях с дезинформацией. Но дайте работать людям, потому что это единственная возможность понять, что происходит на самом деле. И в этой ситуации... Извините. И в этой ситуации весьма показательно, примерно то же самое Аня Политковская, которая работала всегда и со всеми. Она слушала всех, и то, что она могла представить из разговоров с федеральными войсками, которые входили в страну Чечни, и с людьми, которые воевали на стороне сепаратистов, она выдавала их точку зрения. Я считаю, что это и есть функция журналиста.
Давайте послушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Тверской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Да, у меня такой вопрос по поводу убийства журналистов, там, Холдова, Листьева, Политковской. А вот как вы думаете, не началось ли вот уже, как говорится, в ранние времена, ну вот как, ну вот там, после убийства Листьева в начале, вот что партийно-фатистический террор, понятие охлократия, ну это толпа, власть. Я имею в виду, что началась самая настоящая охота на сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и, ну, и другие, что приводило к реализации деятельности механизма государства. Как вы считаете?
Да нет, Сергей, мы так не думаем. Журналистов убивали. Тут ни при чем здесь правоохранительные органы. И, конечно, очень прискорбно, что до сих пор уже с момента убийства Холодова прошло даже больше 20 лет, да?
Да, возможно.
Он
да,
еще больше. До войны в Чечне был убит.
Да, да.
И чем вы объясняете, вот, что...
Я не понял вопрос до конца.
Ну, считает наш Сергей, что это покушение на основы самого государства, что насилие поставлено во главу угла. Еще тогда вроде был президент Ельцин, он не делает разницы между тем временем и этим. Вот, Сергей, что бы вы ответили?
Нет, ну, я должен сказать, что насилие, вот то, что насилие так развито в обществе, здесь, конечно, есть причины, так сказать, и самого общества, так сказать. В 90-е годы появилась свобода, и каждый понял его по-своему, и очень много людей, которые поняли, для себя свобода – это возможность, используя силу, ну, каким-то образом заниматься бизнесом там и так далее и тому подобное. То есть мы знаем, как бандитизм – это нельзя сказать, что он сверху властью как бы установился. Но страшно другое, что вот, значит, с этим нужно было бороться и боролись вот, с бандитизмом. Но возникла страшная история, когда роль бандитов, так сказать, примерила на себя правоохранительные органы. И им было разрешено нарушать закон, а им было разрешено крышевать, то есть заменить собой бандитов и заниматься рейдерским захватом бизнеса и все остальное. И государство стало защищать уже людей в погонах, которые стали бандитами. Вот сейчас мы находимся в таком государстве. Это очень опасно для общества. То есть вместо того, чтобы как бы усмирить бандитизм и жить, и заставить общество жить по закону, власть позволила правоохранительным органам стать бандитами, но только при этом как бы заставив их, так сказать, выполняет только одну функцию – защиту себя, скажем. Вот полиция, да, защищает власть, и как бы это главная их функция. А все остальное им разрешено, во всем остальном им разрешено работать на себя и нарушать закон. И, по-моему, вот это очень опасно и страшно.
Вопрос Сергея Соколова. Является ли дело Анны Политковской вот проявлением тенденции к безнаказанности и вседозволенности российских силовых структур?
Да, безусловно. По одной простой причине. Ну, вот себе представьте, да, есть суперсекретное подразделение ГУВД города Москвы. Вот пусть в прошлом, да, сделаем такую ремарку, согласно которому, значит, люди, которые должны выслеживать бандитов, убийц, педофилов, маньяков, вместо того, чтобы это делать, за, секундочку, внимание, за $100 в день. За $100 в день выслеживают людей, которых им дали в качестве частных заказов. На служебном транспорте, используя служебное время. Это что такое? И самое удивительное, что ни суд, ни следствие, ни кто-либо иной не спросил с этих людей, ребят, а вы что делали? Вы что, не понимаете, что это может быть не просто разборка между мужем с рогами и женой, а какое-то убийство? Почему вы собственные полномочия конвертировали в $100 в день? Это страшно. Потому что люди прекрасно понимают, что, быть может, их незаконная работа по нужному наблюдению выйдет в чьей-то смерти, она это продолжала делать. Вы знаете, у меня есть страшное предположение, что несмотря на то, что все эти люди в большинстве своем ушли с этой должности, это все продолжается до сих пор.
Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Была вскрыта картина фактически преступной деятельности правоохранительных органов. И я абсолютно уверен, что это всего лишь небольшой, как это сказать, это случайный слайд нам показали, ну просто потому что процесс это все проявил. А так это все продолжается сейчас и сегодня, вот сейчас, в настоящий момент. Возьмите Кущев, да, примеров очень много, когда в судебных процессах это выяснялось. Кущевка возьмите, там до конца роль правоохранителя не была выяснена, увели в сторону, так сказать, а хотя концы вели к самому руководству ГУВД, так сказать, Краснодарского края, никто не был наказан. Ко мне приходят, вот к нам, правозащитникам, приходят из малых городов, много очень информации, где все показывают, что таких кущевок у нас десятки, если не сотни по всей стране.
То есть там все концы спрятаны в воду, да, всех преступлений?
Да, невозможно ничего раскрутить до конца. Главное, что люди приходят, жалуются, потом они уходят, мы получаем эту первичную информацию, мы говорим, давайте будем вместе работать, там все остальное. Они уходят, потому что по разным причинам. Либо кого-то запугали, либо кого-то купили, понимаете, то есть либо какой-то процесс обрезали на самом начале, так сказать, и все это куда-то кануло, но мы видим, что это везде, понимаете, вот это самое страшное, вот я, как руководитель правозащитной организации, совершенно определенно могу сказать, везде все это происходит, страна разваливается, и вот эта видимость вертикали власти, она очень, как бы, очень условна. Вертикаль власти есть только, знаете, в чем? Когда губернаторы гарантируют власти, что выборы пойдут правильно. Сохранение власти, вот верхушки, так сказать. Во всем остальном никакой вертикали власти нет. Более того, государственные правоохранительные органы, которые являются стержнем любого государства, они абсолютно коррумпированы, и внизу, так сказать, там вот на земле они работают на себя, а не на государство.
Вопрос Сергея Соколова. Какие будут дальнейшие действия редакции и потерпевших вот по делу об убийстве Анны Политковской?
Вы знаете, я предполагаю, что наши действия должны быть подкреплены усилиями других людей, которые стали потерпевшими по делу об убийствах их родственников теми людьми, которые сейчас осуждены. Поскольку нам известно, что дело Политковской, об убийстве Политковской, дело убийства Павла Хлебникова, дело убийства Сергунина, бывшего вице-премьера Чечни, это делали одни и те же люди. И, соответственно, вот сейчас необходимо в некий кулак потерпевших собраться для того, чтобы заставить следствие вести дело уже о том, кто это заказал. Я понимаю, это трудно, потому что явно заказал убийство Политковской, Хлебникова не в отделе Шурминной, некий актер с угла. Это некий человек, который обладает определенной социальной нишей в нашем государстве. И я понимаю, что здесь возникнут определенные субъективные трудности расследования этого преступления. Но вы поймите, еще пока ни одного заказчика убийства журналиста не было названо. Вы знаете, убили уже где-то 300. Заказчика нет ни одного. Ну вот имеет смысл в данной ситуации попробовать сделать показательный процесс. По крайней мере, мы будем делать все для нас возможное, чтобы этого добиться.
Как вы считаете, Лев Александрович, может ли редакция вот такими способами побудить следствие добраться до заказчика?
Ну, я уже сказал, что я скептически к этому отношусь, но обязательно надо все усилия направлять на расследование, по крайней мере, это будет, может быть, предотвращать другие преступления. Понимаете? Да? Общество должно само себя защищать. вот то, что говорил Сергей, да, мы должны расследовать, значит, добиваться, так сказать, самим участвовать каким-то образом в расследовании для того, чтобы предотвратить будущие преступления. Пока ситуация очень плохая в стране.
Согласен с вами. Сергей, вопрос. А как, по-вашему, сработала следственная группа? Вот еще следователи Гребяна мы не упомянули. Как вы оцениваете профессионализм этих работников?
Вы знаете, я бы делил, опять-таки, этот вопрос на субъективную и объективную составляющую. Потому что только по закону у нас следователь обладает всей полнотой власти. Я предполагаю, что в тех условиях, в которых работал Сергей Гребян, он сделал все возможное, и в итоге хоть кто-то оказался на скамье подсудимых. Я нахожусь в полнейшем взаимодействии с следственной группой, понимаю все проблемы, которые там возникают, пусть даже они не артикулируются вслух. Но я считаю, что то, что было сделано, это было сделано хорошо. Были свои нюансы, были свои трудности, но самая главная трудность начнется вот сейчас, когда станет допрос, ребята, а кто заказчик?
Да, вот этот вопрос вопросов, он у нас повисает в воздухе. Лев Александрович, как вы считаете, почему Кремль перестал подбрасывать версию о Борисе Абрамовиче Березовском?
Ну вот это как раз меня очень удивило, потому что эта версия появилась, а потом сразу же исчезла. И как-то это выглядело нелепо. Уж если она появилась, то она должна быть не только артикулирована, но и как бы доказана. Но фактически никаких доказательств мы не услышали, и сразу эту версию убрали. То ли это как-то легкомысленно, что ли, может быть, это Сергей, может быть, подробнее разъяснит, как это все произошло. Но мы понимаем, что Березовский – это такой человек, на котором можно списать любое преступление, как в общественном мнении. Но ее не развивали почему-то.
Как вы считаете, Сергей, почему?
Нет, ее активно развивали. Мало того, полковник ГУВД Полученков якобы дал показания о том, что именно Березовский заказал это убийство. Но потом, правда, официальные представители Следственного комитета были вынуждены сказать, что никаких данных по этому поводу нету. Я предполагаю, что это была изначальная заданность в расследовании, которую сформулировали первые лица государства. И следствие вынуждено было идти по этому пути, отрабатывая изначально пустую версию. Когда выяснилось, что уж никаким образом, не приплывал Березовский ла-манш с деньгами для Гайдукаева и Полученкова, тогда они были вынуждены отказаться от этой версии. Но я предполагаю, что вполне вероятно возникнут другие фантомные идеи, связанные с еще некому количеством людей, которые живут не в России, а обладают большими деньгами. Потому что очень не хочется найти реального убийцу, не просто потому, что его жалко, или он там очень важен, а просто потому, что в этом мире кривых зеркал, в котором мы живем, очень важно сделать пропагандистский повод для осуждения тех, которые в силу своих разных, может даже не самых честных обстоятельств пытаются этой власти противостоять.
Спасибо. Напомню, что приговор по делу об убийстве Анны Политковской вынесен. Сегодня мы обсудили со Львом Пономаревым, исполнительным директором Движения за права человека, и Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты». Большое вам спасибо обоим за участие в нашем живом эфире. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».